Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона в студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях Анна Загребнева, художественный руководитель театра драмы имени Ольги Бергольц в Санкт-Петербурге, начальник отдела просвещения Пискаревского мемориального кладбища, актриса и очень приятный, хороший собеседник. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Анна, ну вот первое, что, наверное, хотелось спросить у вас, вы же родом вовсе не из Петербурга, а из Рыбинска, насколько я знаю, да?
Да, да, из Ярославской области.
Но вот все ваше творчество, оно буквально вот пронизано, конечно, Петербургом, дышит Петербургом. Угу. Как у вас состоялось вообще знакомство с северной столицей? Когда это произошло? И как получилось, что это вот, в общем-то, стало даже не вторым, а, наверное, первым вашим домом, да, этот город?
Так получилось, что у меня был выбор поехать учиться в Москву или в Петербург, так как Рыбинск находится ближе к Москве, но почему-то я выбрала Петербург тогда. Наверное, потому что мама рассказывала, она ездила поступать, не поступила, вернулась в Рыбинск. А еще я думаю, что, скорее всего, корни у меня ленинградские, потому что по воспоминаниям, по моим, когда я в 96-м году приехала в Ленинград, в Петербург тогда уже, у меня было два адреса наших родных. Да, одни не вспомнили меня, а другие закрыли передо мной двери. И я так понимаю, что, скорее всего, какая-то была непростая история в 20-х годах, связанная с высылкой по папиной линии в город Рыбинск. Ну вот как бы сейчас это обретает такие определенные какие-то размеры. Все детство мне было, конечно же, очень тесно в Рыбинске. Я туда езжу, но очень быстро оттуда убегаю со своей малой любимой родины, потому что мне было узко, мне было темно, мне казалось, что я все время белая ворона, небо очень низкое, дома очень маленькие, людей очень мало, никто не говорит о тех темах, о которых я хочу говорить. Судя по всему, педагог, который вел меня 1-9 класс, была фронтовик. И вот эта тема военная, которая захлестнула меня, как ни странно, всего лишь в 2010 году, она уже тогда в детстве была заложена. Но у нас в Рыбинске это была маленькая старая школа, абсолютно патриотически настроенная. Очень бедная, было очень холодно, у нас все время текли потолки. Мы сидели как в блокаду, в одежде, уроки. Но мы очень хотели учиться, потому что не было никаких возможностей. Единственная возможность была прийти в школу, покушать там, как в блокаду. Вот, погреться, потому что там в каких-то классах было тепло. Я до сих пор на самом деле с нежностью вспоминаю, потому что то, какие мы тогда счастливые были, не имея ничего, наверное, счастливыми уже и не будем, потому что мы пели, мы танцевали, мы сочиняли, мы рисовали, мы шили, мы готовили, мы колотили, и мы создавали различные творческие проекты. Это, конечно, было удивительно. А мое знакомство такое вот близкое с Ленинградом, потому что Санкт-Петербург, я приехала в Санкт-Петербург учиться, поступила в театральную академию. Тоже получается, что в жизни все промыслительно, потому что я поступала к одним из трех самых сильных мастеров тогда. И ребята, которые учились у них на курсе, сейчас очень известны и много снимаются. Я поступила к четвертому мастеру, который взял меня со второго тура и сказал: дай-ка ты ко мне. С другими мастерами не сложилось, чему я очень Богу очень благодарна за это, потому что, наверное, у меня бы не нашлось того пути, по которому я сейчас иду. И 22 года я отдала Государственному театру, классическому репертуару, ролям Настенек, Снегурочек, мышат, кошечек. И вот буквально в апреле прошлого года я ушла оттуда после 26 лет служения там. Ну, понятно, что я уже где-то лет 20, наверное, 18 неплотно там занималась репертуаром, потому что меня это не устраивало. А все мои проекты, которые я приносила, к сожалению, не поддерживались, и поэтому я, конечно же, пошла по своему пути.
Какие проекты приносили, например?
Островский, Гоголь. Буквально лет 5 назад захлестнул наш театр волна современных пьес. Это было последней каплей, когда я вышла из всех проектов. Буквально в 2010 году, тоже, опять же, промыслительно, 11 мая я озвучивала на док-фильме которого сейчас уже нет, где как раз хранились пленки с блокадными голосами, озвучивала документальный фильм «Капсула будущего». Я 8 часов рассказывала, повторяя, о том, что мы сейчас закладываем информацию, как мы живем в 2010 году и что будет через 50 лет. И мы откроем тогда и посмотрим. Вот когда мы отзвучали, я вышла и шла по темному коридору, потому что уже тогда там было запустение, и ко мне подбежала женщина, маленькая, старенькая, с кассетой. Я тогда думала, видеокассета. Оказывается, не видео, оказывается. И она, плача, пробегая мимо, говорит: ты понимаешь, голос Бергольца сыпается. И побежала дальше. Все, что я помню, то, что у нее был хвостик, то, что была вот эта кассета и огромные как бы слезы, которые на нее текли ручьем. Я вышла из док-фильма, и в этот день я узнала, что мой дедушка, фронтовик, повесился. Это была такая тяжелая история, да, пройдя фронта, пройдя смерть жены. Он сказал, что я никому не нужен, а особенно стране. Он был зеркальной чистоты человек. Да, и это была такая замыкательная точка начала новой жизни, потому что это перевернуло очень мою жизнь сильно. Я стала задумываться о том вообще, что дальше делать, а как быть, а чем заниматься. Время уходило, в театре ничего не происходило. Я понимала, что та история, которая закончилась 11 мая 2010 года, она вопиет. И стала изучать, кто же такая Бергольц. Ты представляете, я прожила в Петербурге с 96-го года. О блокаде я до этого слышала всего один раз, где-то так. Ну, была она там когда-то, давно-то. Вот. И стала поднимать книги Ольги Федоровны Бергольц и выяснила, что последняя масштабная печать была в 75-м году, когда она ушла. После этого были точечные, но они всячески уничтожались, закрывались. И тогда, в 2010-2012 году, доступа к ним не было. Все было в запасниках, цифрового варианта никакого не было. Буквально через 2 года я нашла пьесу «Рождены в Ленинграде», которая ставилась всего до этого 3 раза. Первый раз у вас в Москве, в театре Таирова.
В 44-м, да?
В 44-м сразу как было написано, да. Но по, как Ольга Федоровна пишет, что не получилось по творческим, но там были какие-то личные мотивы, потому что эту пьесу продвигала ее младшая сестра, которая была актрисой. Ну, в общем, сейчас уже сии неведомо, да. Второй раз она поставлена была в 60-х годах у нас в Петербурге, в Ленинграде. Вот, но она была очень тяжела, потому что играли фронтовики, играли блокадники. И понятно, что без слез и вообще без остановки сердца это невозможно смотреть. Третий раз она была поставлена в 90-х годах Народным театром, родом из блокады. И четвертый раз была поставлена, как раз тогда я создала творческую мастерскую «Качели. Качество. Человек. Личность». И собрала коллектив артистов, которые пошли за мной вот так вот на общественной инициативе. Мы буквально за 3 месяца эту пьесу, которая состоит из 10 действий, которая на огромное количество страниц. 2 года мы ее оцифровывали, 2 года мы ее редактировали. И потом вот мы приступили в 18-м году, к 19-му году, к 75-летию, к постановке. Мучительно шла постановка, это был мой первый режиссерский проект, потому что я к этому моменту как раз получила режиссерское образование. Но был такой задор удивительный, было ощущение, что сам Ленин Ленинград с нами. Нам помогал Союз театральных деятелей, мой театр «Комедианты». Все площадки, которые можно было найти, общественные, помогали нам и принимали, потому что мы репетировали порой и в «Бургер Кинге», и в трапезных храма. И иногда даже, один раз даже репетировали на вокзале, потому что все было закрыто, а нам нужно было доделать какую-то сцену. И вот 27 января 2019 года, день 75-летия полного освобождения города Ленинграда от вражеской блокады, спектакль вышел. Выпустили мы его в сожженном храме Анненкирхе католическом, да, где фасад весь красивый, а внутри там вот как в блокаду. 27-го было -27, в зале было -3, все сыпалось сверху.
Очень реалистично.
Очень, да, это был спектакль реконструкция, у нас пришло 450 человек.
И длился он 5 часов еще, да?
И длился он 5 часов. Это было так долго, так мучительно, так холодно, но у нас было кафе «Брейк», зрителям раздавали теплый чай и хлебушек с селедочкой. Дети, которые у меня участвовали в реконструкции, они маршировали
до... с селедочкой. Какой,
да,
подход.
Это, ну, на самом деле, после первого акта никто ничего не ел, потому что
не до еды было.
Не до еды было, и было ощущение, что все, жизнь остановилась. Потому что он, конечно, был очень длинный, очень тяжелый, очень многозначительный. Ну, как первая режиссерская работа, может быть, у начинающего молодого специалиста. Вот. И потом получилось, что первый состав состав. Боролись мы полгода. Половина у нас было народники, потому что артистов было сложно найти, к сожалению, очень мало идейных артистов. Но основной состав был профессиональные артисты, которые как раз пошли и поверили, потому что у нас раскололся коллектив. Одни говорили, что это неправда, таких слов не бывает. Не бывает слов про родину, не бывает слов про войну, не бывает слов про быт и бытие. Потому что Бергольц как раз писала, что быт отошел, наступило бытие. Мы никогда такими счастливыми, как в блокаду, не были. Долго спорили, долго ломали, делали какую-то совершенно я очень хотела сделать сценографию. Потом это все отошло. По итогу мы этот спектакль, последние наши варианты, играли на 6 кубах, 6 мешочками. У кого что было, у кого мешочек, у кого сумка, ну, кто с чем пришел. Там история 5 человек молодежи, которых в декабре, в самый тяжелый месяц, забрали на казарменное положение. Но нам удалось раскопать, что у них была настолько уникальная жизнь, они все там все друг друга были влюблены, как это полагается в молодом коллективе. И нас назвали блокадная Санта-Барбара. Было очень забавно, потому что этот влюблен в эту, а эта влюблена не в него, а в его друга. А друг совсем не влюблен, потому что он занимается родиной и крутит.
Ему не до любви.
Это было настолько удивительно, потому что это действительно оттянуло от того тяжелого быта, потому что мы долго сопротивлялись, конечно, вот этой немощи, которую пытались все сыграть блокадную, потому что там же страшная история. За 3 месяца люди практически умирали на 80% и не теряли мышечной массы, не ели сутками, ну, 125 грамм, что это? Это не еда, только
тепло. Всегда надо помнить это время.
Конечно, да. И получилось так, что 2 года мы отыграли этот спектакль, и пришлось его заморозить, потому что ушли главные герои, а новых я пока не нашла, и я дала себе зарок, послушание, что я к 80-летию, к январю, восстановлю этот спектакль, но восстановлю так, как я уже его хочу.
24-го года,
24-го года, да, 80-летие.
Через год.
Ну, уже меньше. Но я уже подбираю состав, люди подтягиваются. Как говорится, не было счастья, да несчастье помогло.
Слушайте, ну вот получается, что вам же кто-то говорил, да, вы рассказывали об этом в интервью, что патриотическая тематика, она такая неудобная, потому что от даты к дате. И, к сожалению, получается, что отчасти оно, ну, так и получается, да, что, в общем, трудно поддерживать вот этот спектакль в постоянной ротации, потому что, ну, действительно, очень много каких-то сложностей, и актеры, да, которых
это самая главная
мотивировать нужно,
конечно,
как-то, и, ну, и, не знаю, и зрители, наверное, тоже, да, потому что, ну, на самом деле сложно, вот, скажем, второй раз, наверное, может быть, я ошибаюсь.
Но у меня задору много.
Погрузиться в ту же тяжелую, в общем-то, атмосферу, да? Это же такая реконструкция действительно вот того духа, того быта, ну, того бытия, да, как вы говорите, который был тогда.
Честно вам скажу, это радость, потому что мы такое удовольствие творческое и такое счастье испытываешь, когда говоришь о правильных, нужных вещах. Еще удалось в музыкальное сопровождение спектакля включить неизвестное песнопение из божественной литургии. И вообще я поняла, что этот спектакль, ну, то есть пьеса сама написана, Ольга Федоровна до 14 лет была абсолютно православным человеком. Потом умер Владимир Ильич Ленин, и вот как она была воцерковлена, она также воцерковилась в сторону Советского Союза и комсомола, с той любовью, с которой она ходила на службы по всем праздникам. Она точно с такой же любовью стала комсомолкой первой закваски. Но все время, всю свою жизнь она спорила с Богом, она говорила: «Господи, я в тебя не верю, но ты же мне поможешь». То есть это был же, и это в пьесе просчитывается везде, особенно когда идет нечеловеческие условия. Но она же говорит о том, что да, мы счастье страшное открыли, достойно невоспетое пока, когда последней коркою делились, последней щепоткой табака, когда вели полночные беседы у дымного и темного огня, как будем жить, когда придет победа, всю нашу жизнь по-новому ценя. И она говорила о том, что, наверное, какие мы счастливые были в эти первые 5 месяцев, мы не были никогда, потому что мы знали, что мы чисты. У нас есть только одна цель – выжить. Тогда они называли во славу Родины. На самом деле это абсолютно божественная история. И кто не являлся православным человеком, приходя на наш спектакль, говорит: какие у вас красивые хоралы. Я говорила: да, да, красивые. Но я понимала, что это спектакль — это определенное служение, поэтому в нем легко.
Анна, вы знаете, вы говорите об этом, читаете совершенно невероятные, проникновенные эти строки. А я вспоминаю буквально вчера увиденную проповедь Владыки Феогноста, где он говорит о том, что счастье можно оценить только если ты съел путь несчастья. То есть, пройдя блокадный Ленинград, люди, которые все-таки умудрялись выжить с Божьей помощью, да?
Только с Божьей
помощью. Же, я знаю несколько человек, вы, наверное, тоже знаете, они же действительно такой совершенно другой закалки. Угу. Они что-то знают о жизни, то, что не знаем мы, обычные люди, не прошедшие весь этот ад и чистилище, и слава Богу, потому что это тоже, наверное, для избранных. Не все могут понести этот крест. Мы можем только, наверное, восхищаться, вспоминать, поминать, молиться и как-то обращаться памятью, опираться на вот этот опыт этих прекрасных, великих людей, которые с достоинством смогли выйти из нечеловеческих условий.
Это очень верно замечено, потому что Ленинградское братство – это вообще отдельная история. Ленинградское дело 1947 года, которое было как раз по поводу Ленинградского братства. И понятно, почему блокаду забыли, потому что 15 лет уничтожалась история о блокаде. Музей обороны и блокады был создан за 3 месяца до снятия блокады. Ага. А уничтожен, и создавался он 1,5 года. Было 39 залов, а уничтожен он был за 2 недели. Начиная с 1947 года и постепенно до 50-х, 52-го года. Тоже страшная история. Но те, кто пережили, тот, кто не жил с нами, не поверит, что в сотни раз надежнее и честней в осаде, в окружении палачей не превратиться в оборотня, в зверя. У нее каждое слово... Я вообще не понимала, когда вот я спорила с артистами. Я говорю: вы не понимаете, что каждое слово, оно кровоточит, оно взывает, оно просит, тем более в Ленинграде. А получилось так, что благодаря этой пьесе родился театр драмы имени Ольги Бергольц, потому что мы с постановкой пришли в Музей обороны и блокады Ленинграда, играли там и подумали: ну, есть же театр Станиславского, есть же театр Товстоногова. Ну, как же так? Почему же в блокадном Ленинграде не может быть театра драмы? Потому что мы не только поэтическим материалом занимаемся, имени Ольги Бергольц. Хотя судьба у нашего театра — нам 2,5 года. На данный момент мы провели, я посчитала, более 400 мероприятий. Это уроки мужества, это спектакли, это новые постановки, это просто выступления, это читки пьес, эфиры и прочая история, связанная, как мне недавно сказали, к сожалению, в городе Санкт-Петербурге тема блокады связана исключительно с темой и именем Анны Загребневой. Я говорю: да вы что? Не с Анной Загребневой, а с Ольгой Бергольц. И получается, что Ольга Бергольц тогда, придя ко мне, она как будто бы выбрала меня. И когда мне тяжело, она в меня книгами... Вот сегодня она кидалась в меня стихами. Я ехала всю дорогу и плакала, читала. Ну, я все же знаю про нее. Я же все... Я читала эту книгу, но я перечитываю стихи 41-го года. Я понимаю, что они написаны для сейчас.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
В гостях у «Вечера воскресенья» Анна Загребнева, художественный руководитель и режиссер театра драмы имени Ольги Бергольц, созданного на общественных началах при поддержке Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Поясняю специально для наших радиослушателей, кто об этом театре еще не слышал. А также начальник отдела просвещения Пискаревского мемориального кладбища. У микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Что такое начальник отдела просвещения, Ольга?
Это следующая ступень. Художественного руководителя театра драмы имени Ольги Бергольц.
Начальник отдела просвещения кладбища. Это же прямо...
Пискаревского мемориального
комплекса, кладбища, можно так сказать.
Ну, то есть, понятно.
Но там комплекса как такового нет, потому что это место силы и место разрыва земли духовное. Опять же, я пришла туда в первый раз 22 июня, в День памяти и скорби 21 года. До этого, проживя более, почти получается, 25 лет в Петербурге, я там не была, только о нем слышала. Через воспоминания Ольги Федоровны было очень страшно. Ну, мы проезжали, стоят здания, понятно, там что-то вдалеке, мать, родина. И мы в том году, в 21-м, получается, уже в позатом, поняли, что Пискаревское мемориальное кладбище, которое было закрыто для захоронений, в 47-м году. То есть оно уже, в принципе, уже давно мемориал, такая одна большая братская могила. Оно, опять же, вопиет, как город Ленинград, о том, что надо что-то делать. Ветераны уходят, звона медалей на Пискаревке практически не слышно. Молодежь приходит и говорит, глядя на братские могилы, говорит, надо же, какие красивые грядочки или клумбочки. Но я понимаю, что я такая же была. Я точно так же, когда первый раз пришла, я думаю, боже мой, какая красота. Там все такое упорядоченное, все такое чистое, все такое настоящее. Там было 433 траншеи, в которых похоронено 490 тысяч жителей блокадного Ленинграда. Мы посчитали на один погонный метр 267 человек. Траншейным способом. То есть вот как привозили, складывали, закапывали. Из-за этого всего было сделано 186 ровненьких братских могил. Поэтому получается, что там везде кладбище.
Везде но люди.
Из 490 тысяч 360 безымянных, что самое страшное, и уже не восстановить. Потому что декабрь 41-го, январь, февраль 42-го хоронили по галочкам. Привозили по 10 тысяч человек, тех, кого, которые, может быть, умерли в ноябре. Вообще промыслительно, удивительно, необыкновенное явление блокады. До этого блокада была 38 дней длилась вообще на планете. Эта блокада длилась 872 дня. И когда вот я сейчас провожу экскурсии на Пискаревском мемориале, если коротко говорить, 5 основных нечеловеческих аспектов. Первый – это артобстрелы. Из 872 дней 611 бомбили более 10 часов город Ленинград. К 41-му году у Гитлера город Ленинград был разделен на квадратики, и был выпущен секретный указ о том, что с варварской методичностью город должен быть уничтожен в течение ближайших 2 месяцев. Сметен с лица земли, как город 3 революций. То есть его должно было не существовать. И каждый раз я говорю, когда идет выбор поехать в Музей обороны или в Эрмитаж, я говорю, вы съездите в Музей обороны, он маленький. У него опять непростая судьба. Чтобы понять, что если бы не было тогда освобождение, не было бы ни Эрмитажа, ничего бы не было в городе Ленинграде. Поэтому Пискаревка – это конечная точка блокадной истории. И получается, что вот 22 июня 21 года мы придумали такую историю – выставки напоминания. Мы берем личностный подвиг любого жителя города Ленинграда по тематике. Мы уже говорили о народном ополчении, мы говорили о подростках, мы говорили о творческих деятелях. И на планшетах А3 мы делаем 29 планшетов, где говорим о подвиге и о сфере, в которой этот подвиг совершен. Например, один из пекарей, ему было 42 года, он умер на рабочем месте, хотя он пек хлеб в декабре 42-го года. И таких подвигов было очень много, чтобы молодежь, проходя мимо, зацепляясь глазом, клиповым сознанием, они стали изучать, а что же это такое? А как же, что это за люди такие? А что это за герои такие? Дети в блокадном Ленинграде, 420 тысяч детей. Вообще, по статистике, по официальной статистике, каждое третье здание было разрушено на 70%, всего 30% оставалось зданий. А каждый второй житель погиб от голода, артобстрелов. Артобстрелы – следующий аспект – это холод. В октябре месяце ртутный столбик отпустился до минус 15. А в ноябре месяце минус 15, минус 42, и так 4 месяца подряд. Это с условием, что вылетели все стекла, с условием, что нет парового отопления, с условием, что для того, чтобы растопить буржуйку, которая держала 2,5 часа, нужно было сходить по этому жуткому морозу, набрать дров разбомбленного, распилить их, принести и растопить, не говоря про воду, за которой ходили, прорубить прорубь для того, чтобы принести, потому что не было водопровода. Получается, в ноябре месяце не стало водопровода, не стало света. Практически все окна были выбиты, в домах было как на улице. Это вот второй аспект. Следующий аспект – это темнота. Света не было. В Петербурге день 6 часов. Вы представляете, какая психическая нагрузка, когда все время бомбит, все время холодно и темно.
Ну и в темноте свет не включали именно, чтобы...
А нечего было включать, не было проводов, потому что сугробы выпали до третьего этажа, провода были оборваны, транспорт не ходил, на работу можно было дойти только пешком по темноте. Но город еще, это был город-фронт, он был замаскирован. практически все здания были укутаны. Все, что можно было закрасить, было тоже отдельная общественная инициатива, подвиг. Была группа альпинистов-любителей, которые замаскировали шпиль Адмиралтейства, нашу иглу, Казанский собор был закрашен. То есть все, что можно было закрасить, закрашено. Все, что можно было снять и закопать в землю, было закопано. Кони Клотта, Санечкова моста были закопаны, и буквально через две недели мост разбомбили. Вот. А, например, шпиль Ольга Фирсова, уникальный человек, она вручную зашивала в ноябре месяце при нечеловеческой температуре по ночам, потому что днем летали фашисты, которые стояли в 15 километрах от Дворцовой площади. Пулковские высоты чуть дальше. Там остановились. То есть, получается, первый рубеж, перейдя 22 июня, первый рубеж, это был Лужский, 45 дней. За эти 45 дней город Ленинград стал городом-фронтом. Были выкопаны окопы женщинами, потому что мужчины ушли на фронт. Были сделаны надолбы, чтобы танки не вошли, весь город был заминирован. Плюс маскировочные сети. Одна уникальная история. Было много художников в городе Ленинграде, и они рисовали крыши для того, чтобы самолеты, пролетающие немецкие, потеряли ориентир. Так вот, крыша Смолина была нарисована и отнесена за 1,5 километра от самого Смольного. А над Смольным было нарисовано полотно леса. Но погода же меняется. И 3 раза в год в течение 3,5 лет им приходилось это перерисовывать вручную. Нашлись удивительные краски. Они придумали специальный рецепт красок, которые не меняют в погодных условиях. Они научились консервировать деревья, чтобы листва, например, зимой была зеленая. Самое большое количество пищевых добавок было придумано в блокадном Ленинграде. Вот в эти страшные 6 месяцев работали учебные заведения, работал один театр, работала типография, работали школы, работали садики, детские дома, и за 872 дня родилось 9 тысяч детей, из которых выжило, к сожалению, всего 7%. То есть каждый день у них был подвигом. Так вот, артобстрелы, холод, темнота и голод. Самых два страшных, да, голод. 5 понижений хлеба, последний 22 ноября, 125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам. Если вы мне разрешите, я бы прочитала маленький фрагмент из поэмы Ольги Федоровны, как раз посвященный подвигу «Дороги жизни».
Да, конечно, давайте послушаем.
Фрагмент?
Да.
Поэмы. Почему именно этот кусочек я читаю? Я много читаю Бергольц, но мне очень важно, чтобы дети... Нам же важно детей и подростков влюбить в эту тему, как мы влюблены, чтобы они понимали вообще, что происходило тогда. Фрагмент из поэмы, из ленинградской поэмы, написанной Ольгой Федоровной в августе 42-го года. Это получается практически через год, когда вроде бы казалось, что блокада вот сейчас будет снята, а оказывается, еще 1,5 года была эта история. О да, иначе не могли ни те бойцы, ни те шоферы, когда грузовики вели по озеру в голодный город. Холодный ровный свет луны и снега сияют исступленно, и из звенящей тишины врагу отчетливо видны внизу идущие колонны. И воет, воет небосвод, и свищет воздух, и скрежещет под бомбами, ломаясь лед и озеро, в воронках плещет, но вражеской бомбежке хуже, еще мучительнее и злей, 40-градусная стужа, владычащая на земле. Казалось, солнце не взойдет. Навеки снег в промерзлых, навеки лед и голубой, свистящий воздух. Казалось, что конец земли. Но сквозь остывшую планету на Ленинград машины шли. Он жив еще, он рядом где-то. На Ленинград, там на 2 дня осталось хлеба. Там женщины под темным небом толпой у булочной стоят и дрогнут, и молчат, и ждут, прислушиваются тревожно. К заре, сказали, привезут. Гражданочки, держаться можно. И было так, на всем ходу машина задняя осела. Шофер вскочил, шофер на льду. Ну, так и есть, мотор заело. Ремонт на 5 минут, пустяк, поломка это не помеха, да рук не разогнуть никак. Их на руле свело морозом, чуть разогнешь, опять сведет. А хлеб? Стоять, других дождаться, а хлеб? 2 тонны он спасет, 16 тысяч ленинградцев. И вот, в бензине руки он смочил, поджег их от мотора, и быстро двинулся ремонт в пылающих руках шофера. Вперед как воют. Волдырей примерзли к варежкам ладони, но он доставит хлеб, пригонит хлебопекарни до зари. 16 000 матерей пайки получат на заре. 125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам. О, мы узнали в декабре, не зря священным даром назван обычный хлеб. И тяжкий грех хотя бы крошку бросить на земь. Такой большой любовью он, такой большой любовью братской для нас отныне освящен наш хлеб насущный ленинградский.
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Анна Загребнева, художественный руководитель театра драмы имени Ольги Бергольц в Санкт-Петербурге. У микрофона Кира Лаврентьева, диакон Игорь Цуканов. И мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».